Рассаживайтесь поудобнее. Идем с вами вглубь веков. Все, что писал Плутарх, он писал примерно 2000 лет назад. Если быть точным, на рубеже 1 и 2 века нашей эры, то есть 1900 лет. Сейчас у нас 2020 год. 2020 год. Вот представьте себе, что в 100-м году, вот сейчас 2020, а тогда было 100 лет всего от начала летоисчисления. Летоисчисление наше, мы живем в христианской цивилизации, несмотря на то, что есть православие, католичество, атеизм, но, тем не менее, это мир, который развивался 2000 лет на фоне христианского религиозного учения. На фоне религии, которая называется христианство, и благодаря этому отсчет времени у нас в нашей цивилизации начинается от рождения Иисуса Христа, от Рождества Христова. И вот эта точка времени взята за ноль, и в нашей цивилизации от нее измеряется время. В других цивилизациях за точку ноль брались другие события, и от них измерялись времена. В Афинах, например, в древних Афинах измерялись вот эти вот даты, там не было единой системы летоисчисления. Но в Афинах были архонты. Архонты – это те, кто, ну, кому принадлежала верховная власть, исполнительная, ну, например, как мэр. Это означает, что он не царь, существует народное собрание, где люди собираются, голосуют, обсуждают, принимают решения. Но, тем не менее, есть мэр, который следит за то, чтобы в городе был порядок, в государстве был порядок, города были города-государствами. Вот. И, соответственно, архонт, и его называли архонт-эпоним. И вот отмеряли древние греки в Афинах время, например, третий год правления такого-то архонта или пятый год правления такого-то архонта. Если вы запомните это слово архонт-эпоним, эпоним – это от слова наименование, архонт, по которому именуется, наименовывается этот временной промежуток. Так вот, если вы запомните это слово архонт-эпоним и зайдете в Википедию, то вы с удивлением, как и я когда-то, увидите, что, оказывается, до нашего времени сохранился целый список, большой список за большое количество лет вот этих древнегреческих, афинских именно архонтов, архонтов-эпонимом. И там прям вот его зовут так-то, жил он тогда-то. Интересно вот копнуть вглубь. А мы с вами говорим, что Плутарх жил по нашей системе летоисчисления примерно в 100-м году нашей эры, сейчас у нас 2020. Что делает Плутарх? Он смотрит тоже вглубь веков, как и мы сейчас, примерно на 1000 лет, и выбирает вот на этом тысячелетнем пространстве великих людей, наиболее значимых с точки зрения событий, которые происходили вокруг них, с точки зрения дел, которые они делали, с точки зрения того значения, которое они оставили в коллективной человеческой памяти. В те времена, когда жил Плутарх, как и в наши, было много книг, было много знания. Книги, правда, писались от руки, не было книгопечатания. Это уже вот позже в нашей европейской цивилизации научились люди печатать книги. Но тогда было распространено то, что люди от руки переписывали, это называлось списки, списать. И люди были грамотные, они переписывали части, фрагменты различных произведений. Это могли быть письма, речи, книги. И таким образом эта информация распространялась. Были библиотеки, были люди, которые собирали эти книги. Это были и частные люди, это были цари. И для того, чтобы узнать о прошлом, у древних греков было достаточно много вот этого материала, и этот материал использовал Плутарх. Мы сейчас читаем его книгу, он читал книги других древнегреческих авторов, и вот в эти 1000 лет, которые были до него, он проводил свои исследования, свои расследования. Почему расследования? Потому что один автор, который жил до него за 300 лет, писал одно, другой автор, который жил за 500 лет до него, писал другое, и ему приходилось сравнивать, анализировать, и тогда это исследование превращается фактически в расследование. Нужно вот действительно разобраться, нужно найти доказательства, и нужно выбрать какую-то версию этих событий, сформировать. Вот в этом заключалась деятельность Плутарха, когда он готовил вот эту свою книгу. Всего он составил 48 пар вот таких вот избранных сравнительных жизнеописаний, где с одной стороны древний грек известный, с другой стороны древний римлянин. Плутарх подробно описывает жизнь, идеи одного, жизнь, идеи высказывания другого, в конце их сравнивает корректно, тактично. Что значит корректно, тактично? Если описание занимает, ну, например, там 50 страниц, то сравнение занимает 2 странички. То есть он не слишком вторгается в эту историческую ткань. И еще одну задачу, которую ставит Плутарх, кроме того, чтобы донести события тех времен, которые были до него, еще одна задача, вторая задача, а может быть для Плутарха и первая, это находить таких людей, такие идеи, такие высказывания, которые читающим, а читающим это были в те времена, такого же возраста или старше древнегреческие мальчики и девочки, потом это были более взрослые люди. Представляете, вот 2000 лет молодежь и взрослые люди все это читали. До нас дошли сведения вот, начала 19 века, 200 лет назад, что Александр Сергеевич Пушкин, ну вы знаете Пушкина, сказка о рыбаке и рыбке, Евгений Онегин, Пушкин, тот, кто сделал российскую литературу, вот той современной практически литературы, которую мы знаем. Так вот, по воспоминаниям его сестры, он уже в 9 лет прочитал Плутарха. Ну, так это или не так, полностью или не полностью, но просто знайте, что не вы первые, кому интересен Плутарх. 2000 лет молодое человечество читает Плутарха и находит там умные полезные мысли. Вот такая, ребята, история. Будет интересно. Дополнительно сами еще можете найти и тексты жизнеописания Плутарха, и то, что находится рядом с ним, как, например, вот эта вот история про Пушкина, которую я вам только что рассказал. Вот. А мы переходим к чтению текста нашей книги. Так, я вижу еще Алина. Ну, присоединяйтесь, да, хорошо. Читаем. Читаем. В прошлый раз мы читали, как они избирали криком. Собравшийся народ собирался, и поодиночке проходили мимо них те, кого нужно было избрать в эту вот герусию, совет старейшин. И они кричали, кто громче кричит. Значит, они сидели, чтобы не видеть этих, кто проходит, кто кричит, и на табличках, а писали греки на деревянных табличках, покрытых воском, такой палочкой выцарапывали. Бумаги не было у них. Вот. И по громкости крика они определяли, за кого же голосовать. Это мы с вами читали позавчера, а вчера мне попался видеоролик Comedy Club, и там Павел Воля, этот вот бегемот или как его, Харламов, и они обращаются к залу, когда решают какой-то вопрос, Вот тут есть, значит, питерская команда, два человека отвечали на вопросы, а вот тут вот московская, два человека отвечали на вопросы. И они обращаются в зал. Будем определять по аплодисментам. Вот питерская команда, эти два человека. Ну-ка, хлопайте. Люди хлопают. Ясно. А вот эти вот двое все. Ну, ясно, кто победил. За кого громче прокричали, тот и победил. Так вот, оказывается, этот метод восходит к спартанцам. Здесь нам, то, что вот мы сейчас читаем, мы читаем историю Плутарха, жизнеописание, которое называется «Ликург и Нума Помпилий». Ликург – это правитель и законодатель древней Спарты, который из Спарты, которая была такая не очень оформленная в те времена, создал Спарту как образ, как народ, который мы знаем. Мощный, воинственный, четкий, определенный и красивый. Вот. Нума Помпилий примерно такую же роль сыграл в развитии римского народа. Он был вторым правителем после Ромула, и мы будем позже читать вот о нем. Сейчас мы говорим о спартанцах и о Ликурге. От Плутарха они отстоят лет на 900-800, но будем считать, что это примерно 800-й год до нашей эры, времена Ликурга, примерно. Вот. И, соответственно, здесь, когда Плутарх нам описывает их обычаи, вот они голосом кричали, голосовали, кого они хотят выбрать. И вдруг, Comedy Club, 2800 лет прошло, примерно то же самое. Вот что такое человеческая история и цивилизация. Вот такая вот преемственность, которую мы даже не знаем, а она есть. А мы читаем вот такую вот главу, которая называется 27, вот так вот, вот текст разбит на такие главки, которые начинаются римскими цифрами. Читаем. Прекрасными во всех отношениях были и законы Ликурга относительно погребения покойников. Чтобы с корнями уничтожить суеверие, он прежде всего не запрещал хоронить умерших в черте города и ставить им памятники вблизи храмов. Он желал, Ликург, чтобы молодежь с малых лет имела у себя перед глазами подобного рода картины, привыкала к ним, чтобы она не боялась смерти, не находила в ней ничего страшного, не считала бы себя оскверненной, прикоснувшись к трупу или перешагнув через могилу. Во-вторых, приказал ничего не класть в могилу вместе с покойником. Его обвивали в красный плащ и клали на листья маслины. Листья маслины, дерево маслина, срывали листья, подстилали, заворачивали покойника в красный плащ и клали на эту подстилку из листьев маслины. Не было затем позволено надписывать на могиле имя усопшего, если только он не был павшим в битве воином, или если умершая не была жрицей. Траур продолжался всего 11 дней. На 12-й день следовало принести жертву Деметре и перестать плакать. У Ликурга ничего не было бесцельным, ничего не делалось без нужды, все его важнейшие распоряжения, пишет Плутарх, имели целью хвалить доброе и порицать дурное. Ну, я здесь обращу ваше внимание, что на 12-й день следовало принести жертву Деметре и перестать плакать. А вам, наверное, не очень знакомо это имя Деметра, богиня Деметра, или знакомо?
Мне знакомо.
Ты слышала это имя или можешь нам что-то сказать об этой богине?
Она вот богиня плодородия. Она научила людей садить фрукты и все это. Вот, богиня, в общем, она плодородие. У нее еще со своей, не помню, как ее дочку звали, еще была...
Персефона. Персефона.
Да, еще и история про Орфея была. И Персефона как раз.
Да.
Вот, и поэтому и происходит зима и осень, когда
да,
он возвращается к Аиду. Вот. А когда лето, то наоборот.
Да, и Миша, ближе к микрофону говори, тихо слышно. Вот.
Ну, да, да, хорошо.
Да, отлично. Вот, верно, Персефона. Ну, это не то, чтобы она научила людей сажать все растения, это она научила Неоптолема, был такой герой, дала ему свою колесницу, и этот Неоптолем по приказу Диметры ездил по разным странам и учил людей сажать всякие там злаки, овощи. Тем не менее, абсолютно верно. Диметра – это была богиня плодородия. Но почему богини плодородия вот жертвы приносят на 12-й день, Ликург приказал? И тут нужно понять, вот такую ассоциацию провести, что когда мы говорим плодородие, это и есть жизнь. Плодородие – это все растет, цветет, возникает жизнь и возникает молодое. Поэтому принести жертву богине Диметре – это сказать на 12-й день. Все, ребята, идем в новую жизнь, пусть появляются новые росточки, росточки жизни, а здесь мы попрощались, до свидания. Это примерно то же самое, что король умер, да здравствует король. Здесь кончилось, идем в новое. Вот таким вот образом мудрый Ликург выстраивал все свои действия. А мы читаем дальше. Ликург наполнил город множеством образцов для подражания. Потому что вот здесь вот раньше Плутарх написал перед этим, что у Ликурга ничего не было бесцельным, ничего не делалось без нужды. Все его важнейшие распоряжения имели целью хвалить доброе и порицать дурное. Ну, порицать – старинное слово, но смысл вам, я уверен, понятен. Он наполнил город множеством образцов для подражания. А с ними постоянно приходилось сталкиваться. Вместе с ними росли, вследствие чего для каждого они служили путем и примером в достижении добродетели. Дальше Ликург уже о другом, Плутарх о другом говорит, что на этом основании Ликург не позволил уезжать из дома и путешествовать без определенной цели. Но это уже относится к тому, что все должно быть со смыслом. Но вот здесь вот обратите внимание, что сделал Ликург. Он наполнил город множеством образцов для подражания. С ними постоянно приходилось сталкиваться. Смотрите, какая мысль. С ними постоянно приходилось сталкиваться. Вместе с ними росли, вследствие чего для каждого они служили путем и примером к достижению добродетели. С чем это вот корреспондируется, то есть соотносится в современной жизни? Ну, с тем, что психологи, социологи, ученые говорят, что если будет грязь в городе, то люди будут мусорить, а если будет чисто, они будут стараться поддерживать чистоту. То есть вот такой вот пример, то, что видят люди, то, что видят дети – так они и действуют. И Ликург, будучи умным взрослым человеком, старался пространство, которое окружает людей, их среду обитания, их культурно-цивилизационную среду обитания, делать лучше, чтобы то, что они видят, напоминало им, подталкивало их к чему-то хорошему, а не плохому. А если они это видят 10, 100, 1000, 10 тысяч раз постоянно, то это как-то закрепляется в сознании, и люди уже таким образом тогда живут. И вот это тоже понимал Ликург, и тоже вот это более 2500 лет назад он внедрял вот в своем городе-государстве. Читаем дальше. На этом основании, то, что Ликург для него ничего не было бесцельным, вот на этом основании Ликург не позволил уезжать из дому и путешествовать без определенной цели. Перенимая чужие нравы и подражая образу жизни, лишенному порядка и государственному устройству, не имеющему стройной системы. Ну, я так прочитал, что непонятно, но не позволял уезжать путешествовать без определенной цели и перенимать чужие нравы, обычаи, устройства жизни города-государства, когда это было расплывчато, нестройно и мешало наводить порядок в спартанском обществе. Мало того, он даже выселял иностранцев, если они приезжали в Спарту без всякой цели и жили в ней тайно. Но не потому, как думает Фукидид. Фукидид – это один из известнейших греческих, древнегреческих историков, который жил примерно за, ну, даже за 500 лет до Плутарха. И Плутарх с ним полемизирует. Выселял иностранцев. Иностранцы – это те же самые греки, эллины, но подданные и жители других полисов, других городов-государств. Так как они говорили на одном или примерно на одном языке, потому что были разные греческие племена, и диалекты, и языки отличались. Ну, а также, кроме греков, еще были лидийцы, мессийцы, корейцы, даже персы, и там македоняне, и разные и египтяне, финикияне, много было народу различного. Но даже греки, эллины, они, в общем-то, нет такого, что эллины в те времена ощущали себя единым народом. Ну, как сейчас, аналог. То есть существует много народов, стран, государств, где есть, например, славянские корни. Но это не значит, что все славяне оттуда относятся, и чехи, и поляки, и словенцы, и украинцы, и белорусы, и хорваты. Да, по-моему, крейши, по-моему, они тоже на славянском. Вот. А это не значит, что они ощущают себя единым народом. Они, возможно, себя ощущают отдаленными, так сказать, детьми общих, как когда-то там в истории родителей, и поэтому далекими такими братьями-родственниками, но общего ощущения, что мы единый народ, у этих народов нет. Такая же ситуация была у эллинов. Были четыре племени: ахейцы, дарийцы, ионяне, эолийцы. Внутри каждого этого племени, так как история его длилась многие сотни лет, были отдельные города, государства, жили в разных местах, появлялись разные говоры, диалекты, разные обычаи. И вот этот вот греческий мир, это, вот, когда мы сейчас на него смотрим, через 2000 лет мы говорим, вот там китайский, там индейский, вот здесь вот греческий. Но для людей, которые жили внутри этого мира, это был просто мир. И как-то они там воевали, взаимодействовали, воевали, дружили, торговали и жили. Вот так вот нужно такую делать поправку на историческое видение. Для нас они эллины, а для себя они вот просто люди и совсем не единый народ. Так вот, поэтому Ликург выселял иностранцев, несмотря на то, что это были греки. Вот, и Плутарх пишет, что но не потому, как думает Фукидид, что боялся, как бы они не ввели у себя дома его государственного устройства, не украли хорошие идеи, или не научились чему-нибудь полезному, ведущему к нравственному совершенству. А просто, пишет Плутарх, чтобы не сделались учителями порока. То есть Фукидид думал, что Плутарх выселяет иностранцев, Ликург выселяет иностранцев, не дает им находиться в Спарте, тем более тайно, по причине, что они могут что-то полезное подсмотреть и к себе привести. А Плутарх говорит, нет, не боялся. Изучив различные источники, книги, Плутарх говорит, я делаю вывод, что он не этого боялся, а боялся, что те, кто приедут, будут плохо влиять на спартанцев. Вот такие научные споры. Читаем. А с новыми лицами, поясняет Плутарх, входят, естественно, и новые речи. С новыми речами являются новые понятия. вследствие чего на сцену выступает, конечно, множество желаний и стремлений, не имеющих ничего общего с установившимся порядком правления. Я еще раз. С новыми лицами входят, естественно, и новые речи. Вот я для вас новое лицо. И когда я говорю, что эллины не считали себя там единым народом, это новые для вас речи. С новыми речами, пишет Плутарх, являются новые понятия. Смысл того, что я говорю, он для кого-то из вас может быть даже удивителен, потому что вы исходили из того, я могу уверенно говорить, потому что я сам раньше так думал, что эллины – это один народ, и, соответственно, даже в голову не приходило, что они не могут считать как-то по-другому. И когда я вам это рассказываю, у вас появляется новое понятие, что, оказывается, можно быть единым народом, и вот мы со стороны видим, что это единый народ, а находясь внутри, не считать себя таким. Это и есть, что входят новые понятия. И вот дальше Плутарх говорит, что желания и стремления появляются, не имеющие ничего общего, и так далее. Это не наш случай. Почему? Потому что мы говорим об исторических вещах, о научных вещах, о том, что нам нужно, ну, для развития сознания. А если я прихожу к вам и говорю, вот посмотрите, вы никогда не знали, вы индейцы, а я прихожу и говорю, вот смотрите, водка. Для вас это и новый человек, и новые речи, и новое понятие, и у вас возникает новое желание это попробовать. И вот так индейцы спивались, и вот так вот уничтожались индейские цивилизации. И, соответственно, Ликург сразу ставит заслон, чтобы никаких вредных понятий, вредных устремлений, вредных привычек вот сюда не завозилось иностранцами. Куда сюда? В Спарту. Поэтому Ликург считал нужным строже беречь родной город от внесения в него дурных нравов, вот, нежели от занесения в него заразы извне. А под заразы извне, здесь понимается, Плутарх пишет о болезнях, потому что это тоже была в те времена проблема. Лекарств нет, медицины нет, науки, так как мы ее знаем, нет. Люди ничего не знали даже о микробах, и, соответственно, когда начиналась у них какая-то болезнь, чума или что-то еще, вот они воспринимали ее как мор, который пришел по каким причинам? Неведомым наказанием богов. И они этого боялись. Они знали, что нужно предпринимать какие-то меры, ну, например, не пускать людей извне и еще какие-то простые, протирать уксусом, например. Но это было для них непонятное и страшное явление. И Ликург действовал когда таким образом, что не пускал иностранцев. Плутарх об этом пишет так, что Ликург придавал этому еще большее значение, чем в случае болезни не пропускать людей-носителей болезни в город. То есть очень относился к очень важной вещи, вот к этому влиянию с точки зрения мыслей, понятий и нравов. Плутарх пишет, прочту еще раз. Поэтому Ликург считал нужным строже беречь родной город от внесения в него дурных нравов, нежели от занесения в него заразы извне. Вот об этом речь. Так, у нас 3 минуты до вопросов. Готовьте вопросы. Я продолжу пока. Плутарх пишет. Во всем, что мы о чем мы до сих пор говорили, мы не видим ни одного следа несправедливости или себялюбия. А того, за что некоторые порицают законы Ликурга, находя, что они способны воспитать людей храбрых, но несправедливых. А одна только криптия, если она действительно... Криптия, это я напомню, записи законов Ликурга. Ну, мне так проще сказать, чтобы вы поняли, что это какой-то кусок речи, кусок текста, но это не были записанные тексты, это все было устно. Поэтому криптия — это аналог записи, но это устно. Некое устное постановление, четкая сжатая формулировка, что нужно делать и чего делать не нужно. Одна только криптия, если она действительно учреждена Ликургом, ой, простите, я перепутал сейчас криптию с ретрой. То, что я говорил, это ретро. А криптия – это у них тайная разведка, внешняя и внутренняя, которую создал Ликург. А, и вообще слово криптия, крипт, даже вы знаете слово криптовалюта. Это вот слово крипт восходит к греческому корню и обозначает тайна, секрет. Одна только криптия, если она действительно учреждена Ликургом, как говорит Аристотель, могла дать повод, между прочим, Платону отзываться дурно как о государственном устройстве Ликурга, так и о его личности. Так. Во-первых, мы говорим... Аристотель, а вот это великий древнегреческий философ. И здесь же упоминается Платон. А Платон – это тоже великий древнегреческий ученый, философ. Он жил раньше и был, ну, учителем или в каком-то смысле учителем Аристотеля. Я слышу звонок. Вот, но мне нужно исправить ошибку. Сначала я криптию перепутал с ретрой, и здесь у нас раньше, когда мы читали, там действительно, когда Ликург формировал войско, он создал разведку, и внутри там лежит слово «крипт», но здесь, оказывается, речь идет о другом. Вот, и с этого мы начнем следующий час. А сейчас вопросы, пожалуйста, задавайте. Да, Вера. Звук.
Вот у меня вопрос. А когда вот жил Плутарх, потому что когда вы сказали про, что они даже микробов не знали, то когда жил Плутарх, уже хотя бы что-то знали о микробах?
Нет, о микробах ничего не знали. О микробах, я не помню точно дату, но это примерно 1600 или 1700 год нашей эры. Это когда, вероятно, все-таки 1700, когда 700 с чем-то. Это когда появились уже микроскопы и через увеличительные стекла, я уж не помню, кто это был, Карл Линней или какой-то другой естествоиспытатель, он с удивлением увидел, что там открывается целый мир. И после этого появилось понятие о микробах, бактериях, и их стали изучать. Только как появились.
Спасибо. Значит,
у меня сегодня принцип подушки Кутузова.
Хорошо. Принцип подушки Кутузова – это, я так понимаю, когда берешь подушку и таким треугольником одеваешь на голову? Такая шляпа-треуголка. Нет?
Нет.
Нет, ты просто решил промолчать. Хорошо, спасибо, сталкер. Вот, я все равно рад, ребята, даже когда вот вы говорите, вот как сталкер, не про Спарту, а про Кутузова, это правильно и ценно. Спасибо большое за лекцию, пишет Федор Калинин. Мы через несколько минут уйдем на перерыв, 10-минутный, а потом продолжим. Ребята, вот, Савелий, покажи, пожалуйста, ну прояви достойную спартанца смелость. Ребята, вот, супер. Я всех прошу поставить, вот у нас тут есть реакция, заодно поучимся, аплодисменты или вот такой вот знак Савелию. Давайте, ставьте. Савелий, вот тебе... Вот, видишь, я даже уберу свое изображение, чтобы на черном фоне было видно хорошо. Савелий, молодец! Ребята, вопросы у вас еще целых 5 минут на то, чтобы задать вопросы мне, друг другу, ну, или высказать свое мнение. Говорите.
Мне очень нравится, как вы рассказываете. Ну, в общем, спасибо.
Спасибо, Вера.
У меня тоже вопрос есть.
Давай.
Чем они лечились от чумы?
Я точно не могу тебе сказать, чем лечились древние греки.
Добрым, крепким матом.
Что?
Добрым, крепким матом.
Нет, мата у них не было. Мат — это исключительно славянское, точнее русское изобретение. Вот, чем же они лечились? По вот тому, как лечились в средневековых городах, это было, прежде всего, смазывались уксусом, а также устанавливали заставы. Вот если нужно было людям зайти в город, ну, все равно было какое-то продвижение, то стояли бочки с уксусом, и человек должен был протереться, нужно было смазать все там предметы, которые он нес, и вот при таких условиях их пропускали. Также применялось обкуривание различными дымами, нужно было постоять в дыму. Вот. Ну, а где дым и уксус, то там различные благовония, различные жидкости такие. То есть это было некоторое, ну, поверхностное, что ли, представление. И уксус — это даже не спирт, но какое-то количество микробов он, конечно, убивает и смывает. А у греков нам вот зафиксированная такая ситуация у нас. О греках нам говорит Илиада. А перед тем, как, вы помните, троянский конь? Ну, вы знаете, троянский конь. Так вот, что произошло перед этим троянским конем? Греки стояли под стенами Трои, и, как они считали, Аполлон наслал на них мор. И греки стали болеть и умирать. И в этой ситуации многие воины сказали: «Все, уже невозможно, боги против нас, уходим, уезжаем». Но, тем не менее, Агамемнон, вождь вот этого вот всего сборного войска, и Одиссей хитроумный, и какое-то количество еще воинов, героев, они придумали такую хитрость, что греки отплыли, отплыли подальше, греческие корабли, а их было много, около 1000 кораблей, отплыли подальше, спрятались за мысом, за извивом берега, а на берегу они оставили гигантского деревянного коня. А вокруг лежали непогребенные, умершие там от болезни воины, ну или не вокруг, а где-то там в отдалении. И когда троянцы пришли на берег, они увидели такую картину, что греков нет, греки снялись с лагеря и уплыли, где-то лежат, значит, ну, предположим, все-таки в отдалении было трупы умерших бойцов греческих, и стоит конь, который греки, отплывая, посвятили, уж я не помню кому, Аполлону, Афине, ну, кому-то из богов. И в этом заключалась хитрость греков, и так они воспользовались вот этой вот эпидемией. Да больше они ничего и не могли сделать, как просто, если бы они только вот про эпидемию думали, вот единственный способ уйти из этого места, как-то все это вот бросить, вот, и убежать. Ну, а что произошло потом, вы знаете, коня затащили в город, вот, а в нем пряталось человек 30, там был и Ахиллес, и Одиссей, и ночью они вышли из этого коня и таким образом захватили Трою, они открыли ворота, но перед этим они страшно рисковали жизнью, потому что троянцы хотели сжечь этого коня. Но победила точка зрения, что так как конь посвящен богам, сжечь его нельзя, и давайте мы его торжественно в город затащим. И бедные греки, ну, это все были смелые воины, они сидели, притаившись внутри коня, чтобы ни один железный доспех не звякнул, ни одно копье, ни один кинжал, потому что им угрожала смерть. И, скорее всего, смерть в виде того, что деревянного коня бы сожгли. Но случилось так, как случилось. Вот. И это все было на фоне той эпидемии. Сейчас мы читаем про криптии. Я попытался найти за время перерыва в книге, как же называется вот эта вот военная разведка, которую создал Ликург. Но книга – это не интернет. Найти одно слово даже в небольшом каком-то, не то что во всей книге, а даже в небольшой части, которая, относительно небольшой, которую мы прошли, очень сложно. Страница перенасыщена словами, терминами, фактами, событиями, именами. Я полистал, не нашел. Ну что ж, и ничего. И мы читаем про криптию. А криптия – это такое, мягко говоря, спорное или такое вот не очень хорошее вроде как дело. И именно поэтому вот здесь вот Плутарх начинает разговор о том, что во всем, о чем мы до сих пор говорили, мы не видим несправедливости. Вот. И он же говорит, но некоторые порицают Ликурга, видя, что его постановления способны воспитывать людей храбрых. Храбрых, искренних, но несправедливых. Что это значит? И Плутарх нам объясняет, что Аристотель в свое время говорил, что Ликургам учреждено такое действие, которое называется криптия. Что же это такое? Почему? И Аристотель, и Платон, это ну, уважаемые авторитетные люди, философы, почему и Платон отзывался дурно о государственном устройстве Ликурга и о его личности? Платон, афинянин, все отзывался дурно, потому что здесь была вот эта криптия, как заноза. Что же это такое, сейчас мы узнаем. Криптия состояла в следующем. Время от времени спартанское правительство посылало нескольких молодых людей, выдававшихся своими умственными способностями, за город без всякой цели. С ними не было ничего, кроме короткого меча и необходимых съестных припасов. Днем они скрывались, рассеявшись по тайным местам, и спали. А ночью выходили на дорогу и убивали попадавшихся им в руки илотов. Часто они бегали по полям и умерщвляли самых сильных и здоровых из них. Фукидид, например, в своей истории Пелопоннесовой войны рассказывает, что спартанцы выбрали самых храбрых из илотов, надели им на голову венки, как бы желая отпустить их на волю, и стали водить из храма в храм. Вскоре все они, более 2000, исчезли бесследно. Никто ни тогда, ни после не мог рассказать подробностей их смерти. Аристотель говорит даже, что и эфоры при вступлении своем в должность объявляют илотам войну, чтобы иметь возможность убивать их, не делаясь преступниками. Кому объявлена война, тех можно убивать, не делаясь преступниками. Вот на какую шли хитрость. А эфоры – это два или более потом эфоров было в спартанской системе власти, то есть были цари, была Герусия, и позже, лет через 150 примерно, после того, как появилась вот эта вот система, введенная Ликургом, что к двум царям 28 геронтов, членов Герусии, а вот лет через 150 появились еще должности эфоров, как таких одновременно контролеров царской власти и Герусии, как некоторых судей и даже тех, кто имеет право приказывать, но в основном согласовывает. Но когда согласовать не представляется возможным, то даже эфоры брали на себя, имели право функцию приказывать, указывать. Вот как-то люди сосуществовали. А мы возвращаемся, что на высшем уровне вот эфоры объявляли войну элотам, произносили такую, можно сказать, формулу власти при вступлении в должность, что означало, что теперь вот сколько бы лет этот эфор не правил, он находится с элотами в состоянии войны, и их можно убивать. Элоты, я напомню, это покоренное население, фактически они были рабами спартанцев. Сейчас я поясню, что такое фактически. Происходили все эти элоты, это было покоренное население соседней области. Это была такая область, называлась Мессена. Ну, и город, соответственно, Мессена, и поля вокруг него, территория. И эти люди назывались мессенцы. И спартанцы захватили их, покорили и превратили в рабов. Но рабы мы знаем традиционно. Вот они живут в доме своего господина, неважно, в городе это или в сельской местности, работают на его плантациях, выполняют свои рабские функции. Но это форма. Суть рабства – это то, что у меня есть все права, а у этого человека нет никаких прав, и он обязан меня слушаться. Поэтому если раб, как эти мессенцы и лоты, имеет свое хозяйство, свои поля, он там работает, собирает урожай – и даже часть урожая отдает мне, я имею в виду часть, например, третью часть, не больше. Это не делает его свободным, он все равно раб. И на завтра я могу прийти к нему и сказать, теперь ты не одну треть мне отдаешь, а половину или две трети. И он ничего сказать не может, он раб. Любая договоренность с ним – это видимость договоренности. Почему? Потому что договариваться могут только равные, только свободные, лично свободные люди. Я, это называется субъект договора и другой субъект договора. Мы равны. А если мы не равны, я господин, он раб, то, ну, это... Как бы мы ни договаривались, я в любой момент могу ему сказать, что делать. Да, Вера? Микрофон.
Сказать я ничего не хотела.
А, хорошо. Вот. И вот такая вот форма рабства, о которой я говорю, что есть свой дом, своя семья, свое поле, при всем при том, что я как господин могу отнять у него все, а также взять его и продать. Или его там детей продать. Вот это тоже форма рабства. И такая форма рабства, она была в России до 1861 года. То есть 170 лет назад, я бы даже так сказал, всего 170 лет назад была отменена эта система. Она называлась крепостное право. В той или иной форме крепостное право, оно было и в странах Европы, а в той или иной форме рабства присутствовало, да и сейчас, как некий криминал, присутствует в человеческом обществе. Чем еще интересен 1861 год, что в России было отменено крепостное право как форма рабства, а вот в Америке, в Соединенных Штатах, была как раз гражданская война между севером и югом. Это тоже 1861-1862 годы, когда север воевал с югом, на юге было рабство, вы знаете, рабство, негры, и вот северная часть страны, какое-то количество штатов, воевала против какого-то количества южных.
Извините.
Штатов. Что?
На юге их назвали ниггерами.
Да, ну, да, такое оскорбительное слово. Вот, сами себя южные штаты называли конфедерация, конфедераты, их, уж я не помню, север, это на картах сверху, юг снизу, их было 13, то ли конфедератов было 13, ну, неважно. А вот, важно, что 1861-62 год, это на огромных территориях, это Россия и Соединенные Штаты, вот было отменено в одном случае царским указом, в другом случае в виде гражданской вот войны между севером и югом было отменено рабство. Вот. А кто знает такое слово Western Union? Не знаете?
Западный Union.
Western Union. Я просто хотел сказать, что вот сейчас существует такая система для пересылки денег, называется Western Union. И долгое время, более 100 лет, существует компания телеграфная Western Union. И она именно родилась вот в эти вот годы, в 1862 году, когда начали тянуть вот эту вот проволоку железную, ну, столбы, железная проволока, для того, чтобы связать телеграфной связью восток страны, я имею в виду Америку, и ее запад. И вот это вот Western Union переводится как объединение, ну, единство с Западом. И это тоже из тех времен, когда рабство, представляете, рабство и телеграф, вот так вот, вот смешанная человеческая цивилизация, из тех времен, когда рабство отменялось в нашей цивилизации. А мы читаем Плутарха, и вот он нам говорит, что спартанцы вот так обращались с элотами. И читаем дальше про это. Вот что пишет Плутарх. Значит, я повторю, Аристотель говорит даже, что эфоры при вступлении в должность объявляли элотам войну, чтобы иметь возможность убивать их, не делаясь преступниками. Спартанцы обращались с ними всегда сурово и жестоко. Вот, видите, вот такая сторона, вот такая грань, аспект у спартанцев, у их цивилизации. То есть всем были хороши, но были у них и отрицательные стороны. То есть они не были идеалом. Хотя многое достойно, конечно, восхищения спартанцев. Так вот, спартанцы обращались с элотами всегда сурово и жестоко. Между прочим, они заставляли их напиваться до пьяна чистым вином и затем приводили к сиситам, помните, сиситы, сообщества, которые вот вместе обедали, разговаривали, приводили к сиситам, чтобы показать молодежи, до чего может довести пьянство. Заставляли их напиваться до пьяна, приводили и показывали, как они там лыка не вяжут. Далее им приказывали петь неприличные песни и исполнять непристойные безнравственные танцы, запрещая в то же время приличные. А вот почему, когда элотам, взятым в плен спустя много лет во время похода на Спарту фиванцев, приказали, говорят, петь песни Терпандра, Алкмана и спартанца Спендонта, ну это какие-то, значит, композиторы древнегреческие, они просили освободить их от этого, так как этого не велят им их господа. То есть господа элотов запрещали им петь приличные песни. Только неприличные пойте. Тот, кто говорит, что в Спарте, пишет Плутарх, свободные пользуются высшей мерой свободы, а рабы в полном смысле этого, рабы в полном смысле этого слова, хорошо понимает разницу между ними. Пишет с некоторой, как я понимаю, долей скорби и некоторой даже такой, знаете, усмешкой мудрой. В этом говорит Плутарх. Так я понимаю, что говорит Плутарх. Почему? Потому что он говорит, что вот эти рабы, которые были в Спарте, они даже в душе рабы. И когда они попадают в ситуацию, когда им говорят, пойте песни, вы сражались, они, будучи рабами в душе, говорят, нам запрещают господа. То есть это, конечно, люди со сломленной психикой, и это вот такие те древние времена, красивые и жестокие одновременно. И поэтому, пишет Плутарх, тот, кто говорит, что в Спарте свободные пользуются высшей мерой свободы, а рабы в полном смысле этого слова, хорошо понимают разницу между ними. Но, мне кажется, продолжает Плутарх, такими бесчеловечными спартанцы сделались после, тогда в особенности, когда у них произошло страшное землетрясение, во время которого илоты восстали, говорят вместе с мессенцами, в конец разорили страну и довели государство до края гибели. То есть вот как. И вот мы видим, вот спартанцы хорошие, а вот так они обращаются с илотами. И это плохо, ай-яй-яй. А потом мы узнаем больше и говорим, что илоты до этого чуть было не уничтожили всех спартанцев. А уничтожить это что? Вилы, мечи, топоры. И спартанцы им этого не забыли. И кто прав, кто виноват в этой ситуации? Мы сейчас, естественно, разбирать не будем. И нечего тут разбирать. Но нужно понимать, что история человеческая так закручивается, что когда мы видим, эти вот то-то делают плохо. Ну да, действительно плохо. Но если ты копнешь глубже во времени или вокруг в события, ты увидишь, что у них на это есть причины. И что другая сторона, она тоже не подарок. Но когда ты копнешь еще глубже, ты увидишь, что и то, что она не подарок, эта сторона, ее тоже вынудили или эти обстоятельства, или другие. И поэтому нужно как-то, так сказать, аккуратно, спокойно вникать вот в это все. Сказал. Ладно, идем дальше. Вот этому нас учит Плутарх. И, по крайней мере, пишет Плутарх, не решаюсь приписать установление такого ужасного обычая, как криптия, Ликургу, принимая во внимание мягкость его характера и его справедливость во всем, качества, засвидетельствованные самим оракулом. То есть Плутарх говорит, что да, такой обычай был, Плутарх, скорее всего, к нему не имеет отношения, но такова жизнь, так там устроилась история. Следующая у нас глава. Вот таким вот образом, вот у нас такая цифра. Кто прочтет эту цифру римскую, что она означает? Видите? Умеете читать
римскую? 29.
Совершенно верно. 29. Римские цифры имеют другое начертание и вообще это другая система. То, которой пользуемся мы, это десятичная система. Ну, а точнее, у них-то тоже десятичная, но у нас система записи называется позиционная. Ну, понятно, это изучает математика, и когда у нас будет занятие по математике, можете задать вопросы Владимиру Барановскому, который читает. Но смысл, в чем смысл позиционной системы записи? Если я пишу единичку здесь, это я пишу 0, 1, тогда единичка означает 1. А если я напишу 1, 0, то это будет 10, и единичка будет означать количество десятков, а двойка будет означать 20, то есть опять количество десятков. А если я беру три цифры и пишу 0, 0, 1, это, ну, допустим, 3, 0, 0, 3, это единицы, 0, 3, 0, это десятки, 3, 0, 0, это сотни, 300. То есть одна и та же тройка, в зависимости от позиции, в которой она находится, означает или количество единиц, или десятков, или сотен. А у римлян была более простая система, когда они палочками, крестиками, и вот это вот то, что они пятерочку, вот похоже на вот букву В, ВИ, вот они записывали свои цифры. Так что вот имейте в виду, есть такая система римская, знать ее хорошо, правильно, обратите на нее внимание. А мы читаем 29, как нам правильно сказали Савелий и София. Когда важнейшие из его законов успели войти в жизнь его сограждан, когда государство сделалось достаточно крепким и сильным, чтобы нести себя и самому стоять на ногах. О, какой образ! Нести себя и самому стоять на ногах. Ликург, подобно Богу, который, по словам Платона, обрадовался при виде первых достижений созданного им мира, вот тена. Оказывается, древние греки, вот эта вот формула, когда Бог, по словам Платона, обрадовался при виде первых достижений созданного им мира, то есть это получается не только христианство, когда Бог посмотрел на созданный мир и что-то такое там сказал, что хорошо, вот хорошо. Александр Великий, ты что-то хотел сказать, видимо, точную форму?
Ну, я процитирую, и сказал да. Бог, это, что это хорошо.
Вот, и сказал Бог, что это хорошо. Оказывается, другая совершенно ветка цивилизации, а именно древнегреческая, где боги, где философы, они тоже знали это и воспроизводили почти в той же формуле. Ликург, подобно Богу, пишет Плутарх, Бог, который, по словам Платона, обрадовался при виде первых достижений созданного им мира, был восхищен, очарован красотой и величием созданных им законов, ставших действительностью, вошедших в жизнь. Здесь уже Плутарх пишет не столько про Бога, сколько про Ликурга, и захотел, насколько может ум человека, сделать их бессмертными, незыблемыми в будущем. Ну, раз хорошие законы, пусть они продолжаются. Итак, он, Ликург, созвал всех граждан на народное собрание и сказал, что данное им государственное устройство во всех отношениях приведено в порядок и может служить к счастью и славе их города. Но что самое важное, самое главное, он может открыть им тогда, когда вопросит оракул. Они должны были хранить данные им законы, ничего не изменяя, строго держаться их до его возвращения из Дельф. После своего приезда, видите, он собирался уехать в Дельфы, чтобы там вопросить оракула и вот после этого он что-то самое главное, самое важное еще дополнительно расскажет своим согражданам, и он собрался уехать в Дельфы. После своего приезда из Дельф он обещал устроить все согласно воле Оракула. Все согласились и просили его ехать. Тогда, взяв клятву с царей и старейшин, затем со всех граждан, в том, что они будут твердо держаться существующего правления, пока он не вернется из Дельф, Ликург уехал в Дельфы. Войдя в храм и принесши Богу жертву, он вопросил его, хороши ли его законы и в достаточной ли мере служат к счастью и нравственному совершенствованию его сограждан. Оракул отвечал, что его законы прекрасны и что с его стороны государство его будет находиться наверху славы, пока останется верным данному им государственному устройству. Он записал этот оракул, и здесь я обращаю ваше внимание, что оракулом называется и прорицатель, и то, что он говорит, это оракул и это оракул. И даже место, куда люди едут, это называется оракул. Вот такие три значения. Оракул человек, оракул место и оракул его прорицания, его изречения. Так вот, он записал этот оракул и послал его в Спарту. Сам же принес Богу вторичную жертву, простился со своими друзьями и сыном, и решил добровольно умереть, чтобы не освобождать своих сограждан от данной ими клятвы. Он был в таких годах, когда можно еще жить, но также хорошо и умереть тем, кто не прочь от этого вас и вас в особенности ему, чьи все желания были исполнены. Вот как оценивает эту ситуацию Плутарх. Он уморил себя голодом в том убеждении, что и смерть общественного деятеля должна быть полезна государству, и что самый конец его жизни должен быть не случайностью, а своего рода нравственным подвигом, что он совершил прекраснейшее дело, что кончина его будет достойным завершением его счастья и что смерть его будет стражем всего того высокого и прекрасного, которое он приобрел для сограждан своей жизнью, так как они поклялись держаться установленного им правления вплоть до его возвращения. Он не обманулся в своих надеждах. В продолжении 5 веков, пока Спарта оставалась верна законам Ликурга, она по своему строю и славе была первым государством в Греции. Из 14 царей, от Ликурга до Агида, сына Архидама, ни один не сделал в них никаких перемен. Учреждение должности эфоров не только не ослабило государство, а напротив послужило к его усилению. Казалось, эфорат был учрежден в интересах народа. На самом же деле он послужил к усилению влияния аристократии. Вот, у нас остается 4 минуты, потом вопросы. О, а мы уже почти дочитали. Ничего себе, я думал, еще много. Ну, за 4 минуты мы, конечно, не успеем. Хорошо. В царствование Агида проникли в Спарту в первый раз деньги. Вместе с деньгами вернулись в государство корыстолюбие, жажда богатства. Виной тому был Лисандр, который, не любя денег лично, сделал своих сограждан корыстолюбивым, познакомил с роскошью. Он привез домой золото и серебро. Помните, я говорил, что был один спартанец, который мешок с деньгами, с золотом спрятал у себя под крышей. Это вот был Лисандр, тоже очень мощный человек. И о нем отдельно пишет Плутарх. Вот, несмотря на то, что он не был царем, он правил, можно сказать, вот всей Азией, всеми союзниками греков, и на этой должности не удержался, и, значит, вот подтащил себе какое-то количество золота. И, как пишет Плутарх, виной тому был Лисандр, который, не любя денег лично, сделал своих сограждан корыстолюбивыми. Вот, он привез домой золото и серебро и нанес смертельный удар законам Ликурга. Но пока они оставались в силе, законы, можно было сказать, что Спарта жила жизнью не государства, а жизнью опытного и мудрого мужа. Или вернее, с одной скиталой и плащом предписывала законы охотно подчинившейся ей Греции, как Геракл, по представлению поэтов, с львиной шкурой и дубиной обходил весь мир. С одной скиталой и плащом. Скитала, так называлась палка, ну, примерно вот такого диаметра, она могла быть чуть больше, чуть меньше. Это было шифровальное устройство. И эта скитала была в руках у спартанских полководцев. И это был одновременно и символ власти, ну, как маршальский жезл, например. И ей можно было и ударить, но основная функция – это шифровальное устройство. Каким образом? Когда спартанский военачальник уезжал сражаться далеко от дома, то эфоры, как правило, эфоры во время войны, они были высшей властью, они ему посылали указания, заключать мир или не заключать, продолжать, не продолжать. Они обменивались информацией. И чтобы эти письма не перехватывали в пути враги и не узнавали содержание переговоров высших военных лиц Спарты, спартанцы в свое время придумали такую шифровальную систему. Они брали палку определенного диаметра, обматывали ее вот такой вот лентой под углом. Бумаги не было, это была какая-то, я уж не помню, это могла быть кожа, это, ну, любой там папирус. Главное, что под углом. Вот палка и вот так вот обматывалась. И на этой обмотке писалось донесение. И когда оно разматывалось, так как оно писалось достаточно крупными буквами, то вот на вот этой вот полоске это были какие-то вот такие вот буквы.
Извините, прозвенел звонок.
Извините, сталкер. Да, звонок на вопросы. Правильно? Спасибо за напоминание. Я закончу про скиталу. И, соответственно, у другой стороны, например, если эфоры военачальнику посылают эту записку, то тот ее наматывает на палку такой же толщины, потому что если другая толщина, то все равно будет абракадабра. И тогда, намотав на палку такой же толщины, он читает это послание. Это называлось скитала. Ну и одеты были спартанские военачальники в плащи. Вот, собственно говоря, и все их оружие. Палка, скитала и плащ. И таким образом они побеждали. Ребята, вопросы? Пока вы думаете над вопросами. Вот, я вам скажу, что осталось нам прочитать вот немного про этого Ликурга, но можно и не читать. Логическое завершение, вот связанное с его смертью, логическое завершение истории о нем мы уже прочитали. А дальше у нас Нума Помпилий, вот здесь. Но у нас сейчас какое, пятое или шестое занятие. Я хочу сделать перерыв на одну неделю. Я объявляю его. Тут такого нет, что я с вами советуюсь или что-то. Я просто говорю, что я хочу сделать перерыв. Я его сделаю на неделю. В следующую неделю у нас занятий не будет. А через неделю мы начнем точно так же по вторникам и четвергам в 11 читать Нуму Помпилия. И если нам нужно будет больше, чем 8 занятий, 10-12, то мы их проведем, дочитав про Нуму Помпилия. Вот таким вот образом. И у нас остается 5 минут. Задавайте вопросы или по предмету, или по, как мы с вами там будем видеться, любые, ну и высказывайтесь. Говорите, Вера.
То есть спартанцы, когда мы про илотов читали, то с одной стороны они и честные, и жестокие. То есть когда они вот, к примеру, честные, что вот они к краю гибели отвели, то с другой, с одной стороны они честные, с другой стороны жестокие.
Да, даже я бы так сказал, что с одной стороны они честные, а с другой получается, что нечестные. И у них там была ситуация, когда тем же Элотам, когда на спартанцев напали, вот здесь вот упоминается, что 2000 спартанцев они там водили, венки, но здесь не говорится, откуда взялись эти 2000. Дело в том, Плутарх в другом месте где-то говорит, а это на Спарту напали сильные враги, и они обратились к Элотам, вступайте в армию, а те, кто будет из вас доблестно сражаться, тот получит свободу. И элоты вступили. И вот 2000 человек действительно доблестно сражались. И именно поэтому спартанцы надели на них венки и водили из храма храм, а элоты верили, что их будут награждать, а их просто по одному вводили в храм с одной стороны, убивали там и выносили с другой. И на эту тему, кстати, есть подобный фильм, называется «Облачный атлас». «Облачный атлас». Там ситуация в будущем с такими вот биороботами, искусственно созданными людьми, женщинами, которые работали официанткам, а их, у них было условие 4 или 5 лет хорошо работаешь, вот, и потом тебя отпускают и перевозят в хорошую какую-то местность. А на самом деле их вот так же заводили и просто убивали. Этот фильм называется «Облачный атлас». Вот. То есть вот такое нечестное поведение в этом данном конкретном случае мы наблюдаем у спартанцев. Спартанцы себя оправдывали тем, что они это делают для блага своего государства, не для себя лично, а для страны, для народа, для государства. И в этом смысле их цель, этот вот позже, через много веков, появляется у религиозного ордена, который называется иезуиты. Ну, условно можно сказать, что рыцари Иисуса, иезуиты. Цель оправдывает средства. Вот человечество знает эту формулу, цель оправдывает средства и делится на две части. Одна часть человечества говорит, это правильный принцип, а другая говорит, это неправильный принцип. И этот спор, вот он ведется многие сотни лет, а начался он именно вот здесь, у спартанцев, которые, исходя из того, что цель оправдывает средства, вот, ну, цель сохранения государства, а средство, ну, вот такое негодное, некрасивое, но цель оправдывает средства, действовали спартанцы вот так. Правы они или нет, до сих пор существуют сторонники и одной точки зрения, и другой. И это один из вопросов, который называется «вечные вопросы», по той причине, что они и всегда существуют, и по той причине, что сколько бы на них ответов люди не давали, каждое новое сознание, приходящее в этот мир, например, вера, ставит перед собой этот вопрос и решает его сама. и так будет длиться вечно. Вот так, ребята, вечные вопросы.
А у спартанцев был закон, что нужно быть честным, потому что если был, то выходит, они честными были, но в этой честности были жестокими.
Последнее слово не расслышал, но в этой честности
жестокими.
Были...
Жестокими.
Жестокими. Да, можно сказать и так. У спартанцев был принцип такой, который они ввели, что все, что на пользу государству, все, что на пользу Спарте, это нравственно, ну и как частность, честно. И по этой причине над ними смеялись афиняне и говорили, что вы, спартанцы, плохо различаете то, что честно, и то, что полезно. Потому что полезно, да, иногда ты должен сказать, я это сделал, и тебя поругают, а так промолчишь, и тебя не поругают. Вроде полезно, но нечестно. И вот такой вот спор всегда был между людьми, и там между афинянами и спартанцами.
Понятно, и спасибо.
Пожалуйста, и очень рад.
У меня Фёдор... есть вопрос.
Да.
У нас еще будет конференция, как в субботу была.
Да, я вот спасибо за вопрос. Я думал об этом. Я хочу провести такую конференцию и думаю, что многие хотят. Но я немного устаю, потому что мне приходится на вот сейчас на каждых занятиях присутствовать. Мы делаем вот эту образовательную программу, и мне каждый день нужно утром и вечером на занятиях вот с детьми, а по вечерам мы еще собираемся там на свои обсуждения. Вот. Поэтому я беру на неделю перерыв, а после этого мы включим другой режим и начнем конференции. Можем сразу договориться так. Давайте мы не на это воскресенье, а на следующее назначим конференцию. Может быть, с нее начнем неделю. Я предлагаю вот какую тему конференции. Я думал об этом. Тема конференции такая.
Апокалипсис.
Древняя, ну, вы предлагаете свои, а у меня такая тема сформировалась. Древняя Греция, оружие древних греков, украшения древних греков и там керамика древних греков. Почему такое? Потому что я исхожу из того, что мальчикам интересно будет разобраться, покопаться в теме оружия, а девочкам будет интереснее разобраться в теме украшения, золотые, серебро, вот, и керамика. Может быть, не керамика, а одежда. Причем одежда и женская, и мужская. А мы благодаря этому познаем достаточно глубоко образ жизни Греции. Вот, если вы согласны, тогда я объявляю следующую конференцию не в это воскресенье, а через одно на 12 часов.
Да. Нет, нет, я хотел как раз спросить, когда именно.
12 часов. Следующее воскресенье будет еще и объявление, но не
в этом. А вопрос? Идентификатор тот же? Идентификатор.
А Александр Великий тот же или мы что-то другое дадим?
Сейчас не могу сказать, а объявление будет.
Объявление будет в группе. У нас есть закрытая, открытая группа в Фейсбуке. Вы ее видите каким-то образом? Ну и хорошо. Там будет информация, ну как-то свяжитесь. Вот, и я что еще хотел сказать? Пожалуйста... Опять, это может быть танец, стихи, любая форма, рисунок, что угодно. Но давайте мы заодно вот, ну, совместим это с тем, чтобы научиться делать презентации. Освоить вот этот вот PowerPoint point, или какую-то другую систему. Ну, наверное, PowerPoint нужно освоить. Вот, структура презентации очень простая. Первый слайд – это название и какая-то картинка. Дальше вы сразу заявляете основную тему свою. Это второй слайд, о чем вы будете говорить. Дальше у вас будет 2, 3, 4, 5, сколько-нибудь там картинок. Текста много не пишите. Лучше рассказывать словами. Ну, несколько слов напишите.
Вопрос.
Да, и вот у вас, извини, сталкер, 2, 3, 4, и вы что-то показываете, рассказываете, ну так и будем двигаться.
А тема оружие, древнее оружие Древней Греции и украшения?
Да, я предлагаю каждому на выбор взять себе тему, например, оружие, украшение, керамика, одежда.
Ясно.
Вот, и на эту тему что-то подготовить. Если у нас это все хорошо получится, и еще останется масса идей и материала, то мы просто будем продолжать эту конференцию и обмениваться знаниями вот о Древней Греции, о основных таких ее аспектах. Да, Федор?
А у меня вопрос.
Не слышно. Включи, пожалуйста, Федор, микрофон.
А чем они питались в Древней Спарте, в Древней Греции? Чем питались?
Они питались козьим сыром. Они питались оливками. Они питались то, что называется там фига, смоква. Они питались виноградным вином, которое было, вот если вот сейчас вот есть сухое вино малого градуса, там 10-12, 11-12 градусов, то древнегреческое вино, оно, по-моему, раз в 8 было менее крепким.
Вот. Черная похлебка.
Да, и они мололи зерно, делали из него лепешки, и плюс мясо. Баранина, козлятина, ну, быки. То есть, вот таким образом. Федор, это очень интересный вопрос. Если ты его возьмешь в качестве темы для своей презентации, подробно нам расскажешь, то большое тебе спасибо. Но, впрочем, ты выбирай тему сам.
Какому числу презентацию сделать?
Это следующее воскресенье. Александр, будь добр.
12 июля.
12 июля, да?
Спасибо. Спасибо, что ответили на вопрос.
Хорошо, замечательно, прекрасно.
Спасибо большое, было очень интересно.
Очень рад, спасибо. У нас 36 минут, Александр, мы уже перешли через звонок или не дошли еще?
Да, звонок уже был, как раз когда Вера задавала вопрос.
Ребята, тогда вот мы договорились об этом, Сталкер, до свидания, Федор, да. До свидания. Вера, до свидания. Савелий и София, до свидания.
Спасибо огромное.
Спасибо. Встретимся уже.
Спасибо огромное. До свидания.
Спасибо.
До свидания.
До свидания. Встретимся 12-го.